Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В гостях у меня сегодня художник и иконописец Алексей Елин. Алексей, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, уважаемые слушатели!
Ну что, как вы поняли, сегодня будем говорить про иконопись, про иконы и про все, что с этим связано, как это создается, в каких техниках, как, где можно этому научиться, даже, возможно, об этом поговорим. Ну что ж, Алексей, давайте, наверное, немножко с вами познакомимся, о вас расскажем нашим радиослушателям. Как вообще так вышло, что вы стали обладателем такой уникальной в наше время, я бы сказала, профессии?
Профессия, да, интересно вы сформулировали об уникальности профессии. Я думаю, что церковные художники необходимы церкви. Как случилось в моей жизни, я всегда знал, что буду заниматься искусством. И что это будет связано с церковью. Вот такое знание пришло, наверное, с подростковых лет.
У вас родители связаны?
Нет, ни в коем случае. Было какое-то ощущение того, что вот я здесь буду на месте.
То есть вы проснулись утром и решили, что вот все, я буду заниматься каким-то родом деятельности,
искусства. Это действительно очень забавно звучит, но я помню какие-то свои первые ощущения от храма. Я не был воспитан в религиозной семье, мои родители обычные люди, но я помню какие-то свои первые встречи, и они связаны именно с искусством, с церковным искусством, именно с иконой. Вот одно из воспоминаний, которое мне, оно мне очень близко, мне кажется, оно таким поворотным, может быть, каким-то моментом стало. Это были какие-то школьные годы. Я помню себя маленьким, я помню, что это была осень, и я шел по футбольному полю. Было утро. И вот я остановился, почему не очень понимал. И почувствовал, может быть, какое-то присутствие, какой-то взгляд. Я обратил внимание на небольшой календарик, который лежал в траве. И это была икона Пресвятой Богородицы Адигитрия. И вот я помню свое ощущение какой-то несправедливости, почему вот здесь, на земле, и кто это сделал, почему это здесь лежит. И мне стало, не знаю, может быть, мне стало жалко, и я как-то решил приютить этот календарик, но вот с этого все началось. Какие-то, вроде бы очень простой момент, но это момент встречи, в том числе и с церковным искусством. Как потом я понял, что икона Божьей Матери Адигитрия в переводе с греческого означает путеводительница, и это как-то очень так все совпало интересно по смыслу. Поэтому вот такое не то чтобы знание, но такое ощущение, что я буду связан с искусством, было всегда.
Где можно научиться у нас в России рисовать иконы?
Сейчас, начиная с 90-х, много художников, которые занимаются церковным искусством, они пришли из искусства светского. Сейчас у нас в России есть несколько учебных заведений, которые готовят церковных художников. Это и Лаврская школа в Москве, и факультет церковных художеств при Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Это и Питерская школа. Светские учебные заведения, как правило, не готовят церковных художников. Есть школа иконописная в Тобольске, в Курске. Ну и где-то по России, в Перми.
Вы где учились?
Я не учился в иконописной школе, я заканчивал нашу Екатеринбургскую духовную семинарию, затем был факультет искусствоведения наш, УРФУ. И мой приход, мое занятие церковным искусством, оно такое, в основном это самообразование. Но учась на семинарии, я очень благодарен тогда проректору отцу Петру Мангилеву, что он поддержал начинание, и преподавателю, тогда этот предмет назывался иконоведение, богословие иконы, Надежде Сергеевне Каримовой. Начиная уже с третьего или со второго курса, я занимался реставрацией. К нам приезжали специалисты из Москвы, Свято-Тихоновский гуманитарный университет, выпускники. И вот тогда я как-то плотнее стал заниматься церковным искусством, то есть через реставрацию это произошло. Ну и в конце учебы отец Петр предложил мне защищать диплом по реставрации. Это, наверное, какой-то такой единственный случай был в семинарии, что диплом был такой практический, теоретически одновременно и связан с церковным искусством.
Иконописец — это профессия или это служение?
Я думаю, что к иконописи, во-первых, не нужно относиться как к профессии. Все-таки это какой-то путь служения. Какие же здесь навыки нужны? Я думаю, что какое-то художественное дарование необходимо и какой-то вкус. Я знаю, что многие через икону приходят к вере, через постижение ремесла. И это тоже, наверное, вполне себе возможно. Если хочется заниматься этим искусством, церковным искусством, религиозным искусством, то, конечно, нужно это делать в каком-то, начинать это определяться в каком-то раннем возрасте, ну, в смысле, что там, школьные годы. Поэтому есть сейчас школы, и если кто-то захочет поступать и связать свою жизнь с церковным искусством, то есть такая возможность в России, есть много интересных школ, мастерских.
А где потом приложить свои знания?
Как правило, выпускники иконописных школ, вы действительно, Мария, правильно сказали, в Екатеринбурге нет иконописной школы, и здесь, ну, это такая, может быть, лакуна, может быть, это дело будущего какого-то. Что же делать с этим ремеслом, если вдруг овладел? Как правило, выпускники иконописных школ начинают работать как самостоятельные художники. В этом смысле иконописец, он же не работает на рынок, то есть он не пишет какое-то количество икон с надеждой, что это как-то продастся.
Но,
продастся
художник
потом.
У него это, как-то больше
это
продаться.
Я бы не сказал. На самом деле у иконописец всегда пишет на заказ. И значит, он точно знает, что по завершении работы он получит какие-то средства. А художники светские, не знаю, вот они как раз работают на поток, они работают, наверное, с рынком. Так случилось, и это замечательно и хорошо, что в основном, конечно, церковь формирует заказ для художников-иконописцев, но и церковные люди, которые заказывают иконы для своей семьи, как пожертвование в храм, которые там занимаются, ну, там, строительством или благоукрашением храмов.
Как иконописец находит себе клиентов?
Да, действительно, это странно бы выглядело, если бы человек пришел в храм и сказал: «Я иконописец, закажите мне иконы». Вот то же самое, наверное, с художниками и светскими. Мне не очень слово нравится «клиенты», но «заказчики», может быть, как-то это звучит более благородно. Но да, понятно, что мы в условиях рынка живем и какими-то такими словами вынуждены просто оперировать. С художниками светскими ведь точно так же происходит. Светский художник, когда начинает работать, он начинает какое-то имя себе делать для того, чтобы формировался круг постоянных и потенциальных заказчиков.
Но светский художник, он может сделать себе выставку при большом желании, арендовать площадку, развесить свои картины, разослать пресс-релизы, придут люди, посмотрят, решат, что о, здорово, это круто, и в лучшем случае он все их продаст, там в худшем люди как-то о нем узнают, и работа хоть какая-то пойдет. Иконописец не может создать 50 икон и где-то их вывесить. Вот смотрите, что я умею.
Все правильно, Мария, но у иконописца есть работы в храмах, и когда люди смотрят на эти иконы, они спрашивают, а кто это написал? Ну, потому что там нравится, или ну, чувствуют какое-то там родство, или, ну, я имею в виду с произведением, с иконой, там легко молиться, или хочется молиться. Это во-первых. А во-вторых, есть, ну, удивительно, но иконописцы сейчас начинают пользоваться социальными сетями, ну, они пользуются давно, но они используют социальные сети как инструмент продвижения, потому что где еще собрать свои произведения, свои иконы, а здесь фотографии в социальных сетях, в Инстаграме или Фейсбуке, вот, пожалуйста, можете посмотреть. Ну, и, конечно, как иконописцы живут какой-то активной жизнью, если есть заказы, тем более, если художник занимается там фреской, то это какие-то поездки, это тоже некий элемент продвижения, когда он рассказывает о своей жизни в социальных сетях. Угу. Ну вот это странно, конечно, звучит, но это такие реалии времени.
Ну нет, на самом деле это же очень важно, чтобы человек, когда работает над тем или иным произведением, особенно творческий человек, работал не на улице в холоде и голоде, а находился в каком-то отапливаемом помещении, ему было комфортно, и чтобы он настроился на работу и создал действительно такую икону, да, перед которой человек придет и, возможно, более горячо помолится, что ли. Это ведь тоже очень важно.
Важно, конечно, важно, наверное, вот встреча, которая возможна в этих условиях, возможно, в условиях, ну, вот, произойти. Мне кажется, это такое принципиальное для меня слово, потому что и большая сверхзадача для художника церковного. Как сделать так, чтобы у этой иконы, у какой-то конкретной иконы, у которую пишет иконописец, вот эта встреча произошла. Встреча с Богом, встреча с какой-то вот совсем другой реальностью.
Почему так заострило, скажем так, внимание на какой-то финансовой стороне? Потому что действительно художник должен находиться в комфортных условиях, чтобы создавать именно вот этот вот момент встречи человека с Богом.
Заказывают, например, мерные иконы. Такая традиция у нас появляется, вновь возвращается, наверное, так скажем. Когда икону заказывают в размер родившегося младенца. Как правило, на иконе изображен святой покровитель, патрональный святой. И такая икона может стоить, ну, от 30 до 35 тысяч.
То есть на жизнь хватает, в принципе. Там одну икону в месяц написал, и можно как-то жить.
А все очень по-разному, на самом деле. Здесь... Вот в церковном искусстве, конечно, много ремесла, но это и искусство в первую очередь. И иногда ты пишешь икону больше месяца, конечно, но это требует какой-то большей сосредоточенности, большей работы сердца. Вот, и выходит всегда очень по-разному по срокам, на самом деле. Например, у меня сроки — это очень болезненная тема. Как правило, я очень благодарен заказчикам, которые, ну, вот, находят, ну, какое-то понимание в них я нахожу. Вот, поэтому создать произведение, и чтобы оно... Я же прекрасно понимаю, что эта икона будет в храме находиться или в этой семье не один год, а может быть, не одно десятилетие. И нужно максимально потрудиться для того, чтобы это произведение, эта икона, она состоялась. Часто, конечно, в сроки не укладываюсь, но, опять же, благодарен заказчикам.
Как строится ваш день? С чего начинается и чем заканчивается день иконописца?
Очень по-разному. Ну, понятно, что как церковный человек я скажу, что мой день начинается с молитвы, с какой-то обращенности к Богу и заканчивается этим. В основном это труд в мастерской. Но так случилось, что в моей жизни есть еще и какие-то церковные, социальные проекты, поэтому...
Что за проекты?
Ну, вот, например, выставка, которую мы сделали в Музее Святости на Уралмаше, или школа, которую мы сделали в прошлом году осенью.
То есть вы так же, как и все люди, вы просыпаетесь, идете на службу, потом пьете чай, кофе и садитесь писать икону.
Да, именно так и происходит.
Идете куда-то, если нужно что-то, делаете, да, какие-то, да, выставки, экскурсии, что-то еще, а потом вечером также или идете на службу, или там гуляете, может быть, спать ложитесь.
Ну, понятно, что у художника церковного, ну, наверное, у любого художника такой ненормированный рабочий день. Поэтому он может там проработать не с 8 до 5 я работаю.
Ну, вы сами себе
определяете. Я сам устанавливаю, да, себе время, это во-первых. Во-вторых, ну, действительно, очень часто бывает, что работается вечерами лучше или, может быть, даже ночами лучше. А потом смотришь на часы уже и там 3-4 утра. Вот такой...
Ну, я, кстати, заметила, что очень многие творческим людям лучше работается ночью.
Ну, возможно, это связано с тем, что ничего не отвлекает, но какая-то повседневная рутина уходит на второй план.
Расскажите о том, в какой технике работаете вы и что это за техника.
Это классическая темперная живопись. Вот как в 12 веке писали иконы, так и мы, собственно говоря, сейчас пишем. Кардинально ничего не изменилось. Темперная живопись отличается тем, что, ну, вот она такое своеобразие в ее прозрачности. То есть понятно, что у краски есть какие-то свойства определенные. Если мы вспомним там масляную краску или акварель, это сухой пигмент и связующие. Вот в масляной краске понятно, что это масло является связующим сухого пигмента. В акварели гумиарабик, такая смола акации. А в темпере связующим является желток яйца. Человечество давным-давно придумало, нащупало и так работает, но вот это осталось в церковном искусстве. Такая техника темперной живописи, она очень интересная. В этой технике можно создавать не только иконы, есть и светские художники, которые работают темперой, и есть и там заводы, которые выпускают темперную краску, но она, правда, не на желтке, а на эмульсии поливинилоцетатной.
Чтобы мы,
да,
поняли, о чем идет, ага, речь, какие-нибудь самые яркие примеры картин, которые были выполнены вот в этой технике?
Ну, в начале 20 века художники любили темперу. Из советских художников художников, вот такой есть, был, вернее, интересный автор Дмитрий Жилинский. Увлекался религиозным искусством, и в его работах светских, ну вот много каких-то отсылок к религиозному искусству, но он никогда не, ну вот, не чувствовал в себе какой-то смелости подойти к написанию иконы, например. Но вот если там наши слушатели поищут в интернете Дмитрий Жилинский, его работы хранятся и в Третьяковской галерее сейчас, это советских времен художник. Это тоже все темпера. И она очень интересная.
Угу. Чем именно она интересная?
А вот именно прозрачностью своей. Художники и иконописцы, они недаром используют белые загрунтованные доски. Вот эта белизна досок, она на самом деле неспроста. Потому что темперой можно работать так, чтобы эта белизна изнутри, она светилась. И вообще категория света для искусства религиозного в целом, и тем более для христианского искусства, очень важна. Свет, который... Как сделать так, как сделать фигуру или лик светоносным? Ведь можно попробовать с какой-то ремесленной, с технической стороны к этому подойти. И вот это достигается за счет просвечивающегося фона. Ну вот это белизна левкаса, грунта, который использует иконописец. Вот за счет этого можно достичь. На самом деле многие художники стремились к этому какому-то свечению. Взять Рембрандта, например. Для него свет предельно важен в его творчестве. Потому что свет — это категория именно божественная. Ну то есть это говорит о Боге в первую очередь, свет.
Расскажите вообще про то, как создается икона, про этапы создания.
Да, про этапы создания. Начинается все с изготовления доски. Вот если сравнивать с художниками светскими, то идут покупать холст в магазин. Угу. Художник-иконописец заказывает, как правило, доску. Он заказывает столяру или сам делает эту доску. Затем он эту доску грунтует.
То есть, кроме того, что надо уметь рисовать, надо еще и знать, как дерево обрабатывать.
Ну да, не все художники-иконописцы этим занимаются. Как правило, есть просто люди, с которыми они сотрудничают. Ну вот в нашем случае точно так же. Есть прекрасный мастер, с которым мы работаем уже много лет. Вот. Но в нашем случае мы сами грунтуем доски, сами их левкасим.
Что значит левкасим?
В мастерской. Ну вот это те термины, которые остались в иконописи. Доска, как правило, она делается из липы. Затем на нее наклеивается ткань. Ткань называется паволока. А затем доска грунтуется.
Вместе с тканью?
С тканью, конечно же. Это,
зачем?
Этот грунт, как правило, на животном клее. Ну вот мы используем мездровый клей. То есть там два составляющих в грунте. Это клей и мел, собственно. И доска покрывается этим грунтом, а потом уже по этому грунту пишется икона.
А прорези?
Прорези,
на
рисунки.
На каком этапе?
Вот как раз когда икона загрунтована, то есть она подготовлена для дальнейшей работы, дальше уже художник начинает работать с рисунком. Сейчас такое огромное, ну то есть большое количество прорезей, и может быть даже от руки нет необходимости рисовать, но я принципиально рисую сам, и, конечно, не на скорости работы тоже сказывается. Вот иконописный рисунок — это особый рисунок, это линейный рисунок, то есть это не академический рисунок, там нет светотени, и не нужно на этом этапе какую-то светотеневую моделировку там, например, создавать. Это линейный рисунок, но он тоже, вот интересная, мне нравится эта мысль о том, что на каждом этапе создания иконы она должна быть красивой. Очень красивая белая заливкашенная доска. Очень красиво, когда на ней просто нанесен рисунок. Красиво, когда начинается этап роскоши, когда закладываются основные цвета. Вот мне нравится эта мысль, что на каждом этапе икона должна быть красивой.
И это два месяца где-то надо создавать?
Ну, нет, ну это, наверное, да, месяц-полтора.
Угу. Это связано с тем, что подготовительные работы долгие, или сам этап уже перенесения прорезей долгий такой?
Наверное, основная работа — это все-таки написание иконы, то есть работа с цветом.
Угу.
Мы пропустили еще один этап — это золочение, ну, если икона, например, угу. ну, то есть...
Когда она уже нарисована,
нет,
да?
Нет, как раз... На этапе рисунка, после рисунка, если есть такая необходимость, икона золотится. Ну, то есть мы должны понимать, что в иконописи и в церковном искусстве множество разной символики и разных символов, и это тоже не... Церковь просто во многих искусствах золото используется, используется как некий символ, как знак божественного. И в христианском искусстве золото тоже символ такого божественного пространства, в котором пребывают святые, используется золото. То есть, если есть потребность, то икона золотится. Дальше художник начинает работать красками. Ну и вот, когда он работает красками, наверное, это самый длительный этап.
Алексей, вы еще говорили, что кроме того, что вы рисуете иконы, кстати, как правильно, рисуете или пишете?
Ну, правильнее, наверное, пишете.
Писать иконы. Так вот, кроме того, что вы пишете иконы, вы еще и занимаетесь выставками. И вот последняя выставка, которую... Одна из последних, точнее, конечно же, после нее, надеюсь, будут еще, но вот одна из тех, которая сейчас работает, это выставка «Русская религиозная». Она, насколько я знаю, продлила как раз свою работу.
Да, действительно, я являюсь куратором этой выставки, и это плод моих каких-то размышлений многолетних. Выставка стала логичным продолжением школы прошлогодней, которую мы сделали осенью 2018 года. Но под школой я имею в виду недельные курсы, которые мы сделали для мастеров. К нам приехали мастера со всего Уральского региона. Такие курсы повышения квалификации. Мы пригласили интересных преподавателей из Москвы и в том числе доктора философских наук Олега Давыдова, который из Владивостока к нам прилетел и курс по теоэстетике читал.
Ну да, он у нас в эфире побывал.
Вот, и если вернуться к выставке, то выставка — это тоже такое закономерное продолжение того, о чем мы говорили на школе, на этих недельных курсах. Выставка «Русская религиозная» посвящена современному церковному искусству. Мы взяли период начиная с, то есть, 20 век и начало 21 века, и говорим мы на этой выставке, и рассказываем, и показываем мастеров, конечно же. Мы говорим о тех идеях, которые вдохновляли иконописцев на протяжении всего там 20 века. Вот. Выставка находится на Уралмаше, это храм Кирилла и Мефодия, улица Вали Котика, 13А. Там есть музейное пространство. Этот музей, это музейный проект, называется «Музей святости, исповедничества и подвижничества на Урале в 20 веке». Благодаря и приходу, и Оксане Ивановой, идейному вдохновителю этого музея, вот мы таким образом посотрудничали и сделали эту выставку. Выставка действительно очень интересная, красивая. Может быть, там не очень много произведений представлено, но тот разговор, который мы предлагаем, он очень содержательный, и мы приглашаем на эту выставку.
Ну что ж, дорогие друзья, вот про работу иконописца узнали, о том, как строится его день, как пишется икона, про это тоже поговорили, ну и вот в конце всех, конечно, приглашаем на выставку «Русская религиозная» Вали Котика 13А. Ну, небольшой такой анонс у нас получился. Ну что ж, спасибо большое за внимание, напомню, что сегодня в программе «Гость студии» принимал участие иконописец, художник Алексей Елин. Программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
До свидания.